15:09, четверг, март, день 19. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, вы, наверное, сильно праздновали вчера, как и я, и поэтому вам сегодня тяжеловато, но в целом 4 балла пробки от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, внутренняя сторона МКАД, как всегда, плохая. Но, слово говоря, вообще-то пробка начинается от Носовихинского шоссе, но в любом случае, если вы от шоссе энтузиастов поедете по этой стороне МКАД, вы в эту пробку встанете. Внешняя сторона, понятное дело, опять от Волгоградки до Рязанки. На трешке есть затруднения с запада до севера, получается так, по внутренней стороне трешки. По внешней более-менее все нормально. Так что пишите на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Знаете, бабуля одна на нас на всех обиделась, и я сейчас объясню почему. Потому что, когда мы говорим телефон для голосования, мы говорим там 134-21-35, да? И некоторые особые удалые наши слушатели набирают там код города 499. Ребят, не набирайте, вы все время звоните бабушке и, в общем, не даете ей жить, и она нас ненавидит за это. А она вообще нас должна любить, почему? Потому что мы ее тоже любим. Короче, все номера, которые вы набираете к нам, кроме смс-ок, да, вот если звоните в прямой эфир или там голосовать, по коду 495 они набираются. По 495, то есть там 8495 и дальше там 7373948, например, да. Это вот вы раз и дозвонились. Или там 8495-134-2135, да, то есть это раз вы и проголосовали. Я надеюсь, здесь мы все выяснили, все у нас круто, и больше мы к этому возвращаться не будем. Вот тема, она на самом деле вчера стала известна, но от этого она хуже не стала, потому что комментарии идут и сегодня, и Кремль комментирует эту тему. Я все по поводу Opel и Chevrolet, которые уходят с нашего рынка. Chevrolet оставляет нам Camaro, кого еще там? Еще Корвет, который мы никогда не купим, конечно, потому что он дорогой, и Таха. А все остальные вот эти свои тазы они забирают, и, в общем, у нас их не будет, счастья никакого. Opel, до свидания, все эти многочисленные моки и так далее. Кстати, Нивы, Chevrolet Нивы новый не появится тоже. Ну, такая вот какая-то печаль вроде бы, и, наверное, есть у нас любители и фанаты Opel и Шевроле, и они будут звонить, и мы будем говорить на эту тему. Давайте обсудим, почему нет. Я, например, не опечалюсь. Ну, как жалко, конечно, я хотел проехаться на Opel Astra OPC попробовать. Жалко, что уйдут, просто прокатиться хотелось. Но не то, чтобы я прям сильно сожалею. 7373948, телефон прямого эфира. Тем не менее, сказать, что это позитивный знак для нашего рынка, конечно, нет. Может быть, это позитивный знак для других каких-то ритейлеров, для других товарищей, которые продают автомобили. Например, где-нибудь Volkswagen, наверное, потирают руку, или Ford говорит, ну, ха-ха, хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста, Константин.
По большому счету вообще не парит. Конечно, для экономики, может быть, это не очень хорошо, но будет перераспределение рынка в пользу Volkswagen, это уже Toyota, там, корейцев. Ну, не дай бог, конечно, китайцев.
Вот. А китайцы тоже умирают там изо всех сил? То есть...
Ну, пусть помирают, там, крышка им, как говорится, дубовая.
Крышка им дубовая. Китайцам тоже тяжело сейчас, там, Черри жалуется, что, в общем-то, не особо покупают. Ну, они вот только начали разворачиваться потихонечку, и нет. Я ездил на OPC 2, фигня, Олег из Сарова пишет. Goodbye, Америка, о, где я, General Motors, нам больше не видать. А что у меня когда-то был Chevrolet, машина хорошая, а сервис не очень, намучился, ноги моей... ноги моей у них больше не будет. Алешка нам написал, так он подписался. Вернуть надо Сиат, говорит Шариков. А за каким нужен вообще Сиат, если это уже есть Шкода на его месте? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Александр, я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Ну, я вот как раз на Opel Astra катаюсь.
Ну и как у вас, печалька для вас? Это сейчас будете продавать, что-то будете придумывать или нет, или нормально?
Ну, в принципе, печалька, потому что я хотел Opel Astra потом поменять на Insignia.
А, Insignia простая или OPC вот это сумасшедшая?
Ну, честно говоря, я так еще не подходил к выбору, какая именно.
Ну, как,
просто
тут же понятно.
Просто по нарастающей хотел бы взять. Симпатичная машина.
А теперь что будете делать? Вот, смотрите, Insignia взять уже не сможете. Значит, что придется брать вам?
Ну, честно говоря, я не знаю. Ну, в принципе, я вот своей машиной очень доволен.
Ну, да. Это я понимаю. Мы все довольны своей машиной. Если мы выбираем себе машину, и она нам не нравится, то мы ее плохо выбирали, и мы дураки. А так, если мы довольны, это хорошо. У меня вопрос. Вот сейчас же на что-то надо будет вам постепенно пересесть? Вот на что?
На что? Ну, я, честно, рассматриваю Mitsubishi Lancer, либо Volkswagen.
Слушайте, а Lancer-то он такой старый весь, они не обновляют его ни черта, он весь такой неинтересный. Мне кажется...
Интересный?
Ну, с вашей машины-то чего пересаживаться? Она у вас как-то поновее выглядит даже, нет?
Да нет, ну, у меня она 2009 года.
А, то есть вот так вот.
Вот. Оператор, да. Но вот за весь срок у меня только вот генератор.
Только генератор.
Похандрил и все, да. А так все вообще идеально.
Все идеально. То есть вот эти рассказы про то, что если темной ночью прислушаться, услышишь, как гниет Opel, это неправда, да?
Я думаю, что нет.
Нет,
машина очень качественная мне попалась. Не знаю, может быть, именно это такая машина вот у меня.
Да
вот про других
ли.
Не знаю.
Навряд ли. Наверное, просто это шутки из тех времен, когда Opel был не очень, а потом они, может быть, свое качество потянули. Да, понимаете, мы привыкли думать, что вот Opel, да, вроде немецкая машина, а вообще General Motors, Chevrolet, да, ну, америкосы, как бы, да. Я правильно понимаю? Поэтому, в общем-то, и до свидания. Ну, так получается. Opel не будут больше продавать или производить, говорит Дарья? Продавать, производить. Ну, то есть, до свидания, вообще, из России, до свидания. Что еще? У Макса Шевченко, по его словам, родственники были советскими... Так, Любочка, это мне неинтересно. Opel не будут больше... Так, я разбирал Opel, начиная со Скона и Кадета. Всплакнул, помбон подписался. Opel, одна нормальная машина была Astra H, купе с панорамой и все край. Вот так вот. И все край. Написал Череп. Лада, Калина, НФР. Все заменит, пишет Кир. Дождем, да? Я ездил... Так, это я уже прочитал. Это хотел купить Астру, теперь придется Астон Мартин. Автолюбитель написал. Смешно. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Добрый день, Игорь зовут.
Да.
Хочу сказать по этому поводу, что эта ситуация не может радовать, потому что...
Почему?
Ну, это первая ласточка. Мне кажется, что ну просто у Opel чуть хуже дела шли, чем у всех остальных автопроизводителей, которые тоже у нас тут производят, тоже заводы в Калуге есть, и Ford вот сейчас тоже это наладом дышит.
Есть,
у Volkswagen чуть лучше дела идут, но понимаете, в чем дело?
Так.
Просто американский этот бренд, он более глобальный, и они, оценив наш рынок, решили, что из него обойдутся, а во всем остальном мире как бы они не пропадут, да?
Не, я думаю, все-таки быть, вот, немного другая мотивация.
Идет дело к тому, что останутся одни корейцы. Вот корейцы, походу, в ущерб себе пытаются отхватить вот эту долю рынка, которая, ну, эконом-класс.
Ну, может быть. Вы знаете...
Но лучше от этого у нас машины не станут, понимаете? Вот в чем дело.
А почему? Если люди, смотрите...
Мы купим подешевле остатки Opel'а.
Ой, я вас не понимаю, смотрите, я не могу говорить, когда говорит эти человеки, а меня не слышат, да? Если люди покупают корейцев, наверное, корейцы лучше, значит? Ну, давайте вот мы будем исходить из этого. То есть люди покупают корейские машины. Вы предполагаете, что корейцы останутся, а всякие Opel'и, там еще что-то, да, оно погибнет. Вот такой вот ценовой сегмент, непремиальный, да, который, ну, простые автомобили, так скажем, да, непремиальные, не там Мерседесы какие-то, не Порше и так далее. Вот. Ну, если берут корейцев, наверное, людям больше корейцы нравятся. Наверное, так получилось, что у корейцев более какая-то лояльная ценовая политика. Наверное, у них лояльная более какая-то политика в отношении техосмотра, техобслуживания, ну и прочее. То есть корейцы больше людям нравятся. Так а что, ну, кто виноват Opel'ю тогда в этом случае? Кто виноват Chevrolet в этом случае? Ну, то есть делайте дешевле, делайте так, чтобы людям больше нравилось, ставьте везде подогревы всего. Вот как это делают корейцы. 7373948. Вы знаете, вы, кстати, зря вот так вот по поводу дешевых автомобилей. Ну, относительно дешевых, они стали дорогими, поэтому никто не покупает. Вы, наверное, видели статистику, кто сейчас живет хорошо из производителей автомобилей, у кого дела идут в гору, даже в новом 2015 году в России. Porsche, Lexus, BMW. Вообще все, никаких проблем. Они в плюсе, они еще и растут. То есть премиальные марки, они идут вверх. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. И я понимаю, почему так происходит. Ну, потому что ты смотришь, например, вот то же самое. Недавно ездил я на Subaru, да. Subaru VRX стоит 1 700 000 минимум, там 1 800 000 у них какой-то минимум на автомобиль. Ну, 1 700 000 за эти деньги можно уже купить и BMW, в принципе. Да, сейчас бэшки тоже поднялись в цене и так далее. Ну, то есть, те машины, которые не считаются премиальными, а они улетают с цены премиальные, и зачем их тогда покупать? Тогда уже человек берет себе другой автомобиль просто и все. Понимаете? Либо он очень любит конкретно этот, эту марку, и он ради нее готов переплачивать какие-то серьезные очень деньги. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
А, 3 года откатался на китайце. Запчасти всегда были оригинальные. А сейчас взял корейца, не стал по гарантии, ну, на гарантию не стал вставать. Откатался 1.5 месяца, у меня накрылся масляный насос, с вытекающими последствиями завернула вкладыши и все остальное. Вот сейчас вот еду, движок новый везу, купил, вот буду ставить.
Понятно, то есть беда произошла с корейским автомобилем у вас конкретно.
Да. Вот, да, то есть всего лишь масляный насос, и на 200 тысяч я влетел.
Что же за машина-то у вас такая?
Hyundai H1 микроавтобус.
Микроавтобус, понял, спасибо. Мерин плюс BMW плюс Audi. Олег написал, ну, может быть. Разъясни, что Chevrolet больше нельзя будет купить. Была лачеть, очень надежная. Продавая курей и частыми остановками загубил коробку. Теперь хотел взять Круза, пишет Анатолий. Но говорят, уйдут с рынка. Уйдут с рынка, это значит, что не будут продавать. Михаил 777 пишет, что поймите, продажи будут, но только по предоплате, несколько дороже за счет таможенных сборов. А кому оно надо, если эти автомобили еще дороже будут? Да, вот человек ездил на лачете. А в чем проблема человеку с лачете пересесть, скажем, на Рено Логан? Ну, то есть, чем они уж так сильно, эти автомобили, отличаются? Может быть, вы мне расскажете? Может, я что-то недопонимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Артем Щелков.
Да, пожалуйста.
Вот мы сейчас ездим вообще на Калине. Вот так. Замечательная машина на самом деле.
Ну, а если бы были деньги на Opel?
На Opel? Ну, они есть, но зачем он нужен? То есть... Вот Opel, чем он отличается от Калины?
Смотря какой, я не знаю. А вы можете назвать, чем он, в принципе, отличается или не отличается, по-вашему?
Ну, внешними там какими-то параметрами и ценовой политикой там немножко. Там разница небольшая, даже скажем, да?
То есть Opel,
а по что? Ремонту, скажем, по обслуживанию, Калина, она намного дешевле.
А у вас она ломалась?
А если человек хочет хорошую, красивую, там, престижную машину, сейчас за миллион можно Мерседес взять. Новый, причем там, ну, там.
За миллион Мерседес?
Он будет годовалый там.
Это, ну, где? Это где вы мне... Где?
Да вы откройте объявление там.
Так я смотрю объявление. Знаете, вот эти объявления, которые Мерседес новый за миллион, это будет там, знаете, вот вышлите деньги мне на почту, я обязательно вам все передам, сейчас связаться не могу, телефон нет, пишите мне, пожалуйста, на e-mail. Знаю такие объявления, это не совсем то, нужно официальные цены смотреть на автомобили, да? По поводу того, что Калина ничем не отличается от Опеля, я думаю, сейчас, конечно, у всех, кто ездит на Опеле, глаза-то повыкатывались и вообще люди с ума посходили. Ну а что вот вы хотели? Вот ничем ваш Опель-то и не отличается от Калины. Все. А что? А сейчас Лачетти делает Део, пишет 38-й. Будем ездить на немецких, на фашистах, так написал 88-й. Део Джентра 419 заме Шевроле Лачетти, пишет 86-й. Корейские автомобили, погремушки из фольги, так написал Шариков. Шариков, ну я не знаю, честно говоря, у вас почему такое мнение сформировалось о корейских автомобилях? И почему у вас, например, такого мнения нет по поводу того же самого Шевроле или Опеля? Я знаю человека, который ездит на Шевроле Круз, вот конкретно мой знакомый. Он говорит, хорошо на трассе едет автомобиль, при этом тупейшая у него коробка. Ну, то есть коробка, вот автомат, тупейший вообще абсолютно. И он на нее жаловался мне много раз. И, но не продает автомобиль, кстати. У меня новая Калина, отличная машина, так написал Сега. Какой-то звонок с Марса, пишет 91-й. Бред, корейцы, натюрлих, гуд, пишет нам пасхальный кулич. Был Мерседес V204 2011 года, покупал за 1 100 000. Кстати, 3 литра, полный привод, АМГ. Все реально купить, говорит Череп. Череп, когда покупали-то? Вчера, что ли, покупали? Вы цены на автомобили видели? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Виктор зовут.
Да, пожалуйста.
Я по поводу Opel. Да. Хочу сказать, очень хороший автомобиль сам. Вот езжу на нем. У меня Astra H Universal 2012 года.
А нам говорят, что Калина, в общем-то, точно такая же, как Opel. Ничем они не отличаются.
Ну, не знаю, на Калине не ездил, но по отечественным автомобилям, ну, как бы ездил на других. Ну, отрицательно, в общем.
Отрицательно? А вы бы вот пересели на Калину вообще, вот, если сейчас вот так вот, нужно будет что-то новенькое покупать, Opel уже вы искатаете, Калину бы взяли?
Ну, по деньгам буду смотреть, да, если будут проблемы, ну, возьму, в принципе, что.
А если так... не будет, а если не будет проблем, вот проблем нет, можно взять что-то другое. Возьмете Калину или нет?
Нет.
Нет?
Я, если Opel не будут больше продавать в России, буду рассматривать или Volkswagen, или Skoda Octavia.
Или Skoda Octavia. А, Skoda Octavia, да, кстати, интересно. Интересно, и я что-то посравнивал цены на, например, кстати, Ford, вы знаете, да, тоже может печальная судьба ждать Ford, но у них локализовано производство здесь, и они вроде, им сложнее будет уходить, вот, их может печальная судьба ждать вслед за Chevrolet, потому что у них тоже машины сейчас непомерно дорогие стали, вот, а это тоже не премиальный сегмент, и, например, если сравнивать ту же самую Jetta с Focus'ом или Octavia с Focus'ом, я имею в виду простые комплектации на механике, с, ну, обычными движками нетурбированными. Выходит, что Jetta и Octavia, насколько я понимаю, сейчас дешевле, чем Ford Focus, например. И это повод, мне кажется, задуматься немножечко там ребятам из Ford, потому что что-то надо им придумывать, какие-то схемы. Я понимаю, что сейчас им придумать что-то сложно, но, тем не менее, нужно что-то придумывать. Иначе может, да, их постичь вот эта судьба Chevrolet. Так Корейцев назвал Стилавин, а я ему верю, пишет Шариков. Ну и верьте, Шариков, я, честно говоря, никому особо не верю, вот, ну, может быть, только в Спаситель Иисус Христа верю, а вот людям не верю, вот, друг взял Астру год назад, за это время раз 8 обращался в сервис, и лампочку официалов поменять 4000 стоит, пишет 64-й, 4 года, Калина, такая дрянь, печка не работает 4 года, все, отморозился, 56-й говорит, корейские классные автомобили, Getz и Starex, пользуется наша семья, и все довольны, и даже очень... Так что не так все плохо, пишет Лана. Лачетти, Авео, Каптива, Антара делали на заводах Део в Корее. У нас только колеса крутили. Это так немножечко намекают на то, что корейцы — это плохие машины, а вот Шевроле — это очень хорошая машина. Ну, собирали их корейцы, единственное, что это. Такой вот минус, да? Спасибо большое, Сергей. Opel Astra H — очень удачная модель, красивая и надежная, считает Михаил. Сейчас продал Mercedes за 1 400 000, покупал 28 марта 2014 года, а езжу на E60. 50, тоже полет нормальный. То есть на BMW, что ли, пересели? Корейцы гуд, полный фарш, надежность при условии обслуживания. За реальные деньги, говорит Ник. А девятка — бандитская машина, говорит 98-й. Ну, вполне себе бандитская. Если занизить ее, знаете, задок, чтобы у нее так вот поволочился по асфальту. Если тонировка, если 5 друзей с вами и кальян внутри. Да, вполне себе бандитская машина. Слушайте, у меня вопрос-то другого, даже плана к вам, меня он мучает, и я задумался вчера над ним всерьез. А может быть, действительно такие настанут времена, когда мы с удовольствием пересядем там на Ладу Весту, там WCTT какую-нибудь спортивную? Может такое произойти или нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу Opel, что вот уходит с производства из России, так в этом есть свои положительные вообще стороны. Собственно, его будут неофициально возить, и он будет гораздо качественнее, нежели наша российская сборка.
Ну, я, честно говоря, вот в эти разговоры о сборке вообще не верю. Ну, вот не только касаясь Opel, а всего, в принципе. Но знаете, как говорил в определенный момент шеф? Он говорил, пока, в общем-то, есть на этом заводе человек... Ну, вот он говорил про Калининград и как там собирают BMW. Пока там есть немец, все будет в порядке. А они, конечно же, за качество отвечают своих автомобилей. Поэтому вот эти разговоры о сборке... Конечно, мы можем устроить мегаспор сейчас о том, что сборка, она разная, здесь скрипит, здесь не скрипит. Ну, не знаю. 7373-948. Я не могу вам сказать ничего по поводу российской сборки, потому что у меня машина немецкой сборки. Ну, вот как-то так. Ничего вроде не ломалось, я доволен, ничего вообще. Мне, кстати, всегда нравится, когда люди говорят, вот этот автомобиль, он дешевле в ремонте. Зачем мне покупать тот автомобиль, который будет ломаться, его надо будет все время ремонтировать? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, добрый день, Андрей, да. 80-й.
Здравствуйте.
Ну, вот я отвечаю на ваш вопрос,
да,
по поводу, настанет ли время.
Да.
Вот не знаю, конечно, ну, патриотично отвечу, хотелось бы, конечно, чтобы время настало. Но приведу вот такой пример. Недавно на одном из развлекательных сайтов, ну, развлекательно-новостных, назовем его так, был такой пост в интернете о том, что китайцы представили для, ну, назовем это вторжение в Россию, да, порядка, по-моему, 10 или 8 моделей кроссоверов. Вот расширение ассортиментного ряда, да, пусть даже там, ну, условно, у китайцев, оно как-то, ну, вот налицо. А что предложили нам на данный момент? Вот,
да,
кроме Лада Веста и то, которое один кузов сварили.
Ну, X-Ray еще предлагается.
Вот у меня, честно, у меня, да, у меня две машины. У меня один китаец, а одна наша любимая «Газель», у меня «Баргузин». Честно, «Баргузин» я вообще ни на что не променяю, потому что это замечательное семейное корыто. Вот я его обожаю. Пусть оно гремит, там, что там с ним, бог с ним, там, жестяное, как неизвестно что, ржавеет, но это такой класс, вот, то, что можно там всем семейством влезть. Вот, и за, извините меня, за 150 тысяч рублей, ребят, да это смешно.
Смешно,
это,
да.
Деньги, что вы найдете? Да ничего.
Согласен, Андрей. Вот, знаете, а я, пока вы говорили, у меня еще одна мысль родилась. Вот, чего бы мне хотелось увидеть в наших автомобилях, чтобы он действительно стал для меня интересен, этот автомобиль, да, вот Лада Веста. Я серьезно говорю, вы можете писать, что вам бы хотелось увидеть. Вот, мне бы хотелось увидеть в этих автомобилях двигатель хороший, мощный, ну, где-нибудь в районе... Короче говоря, давайте так просто. Я хочу, чтобы, поскольку у нас вас это сейчас Renault Nissan, вы все прекрасно знаете, да? Я хочу, чтобы у Весты были кишки, скажем, от Renault Megane RS. Ну вот, была бы такая какая-нибудь версия, она бы называлась там «Ралли», «Спорт», «Погоняй», как угодно, да, «Топни», «Газ в пол», «Тапку нажми», вот, назовите его как угодно. Короче говоря, я хочу, чтобы был хоть один... В принципе, более или менее мощный и, ну, псевдо хотя бы спортивный наш российский автомобиль стоковый. Вот это было бы круто. Вот хотелось бы. Ну, просто мне кажется, опять поставить эти движки, да, да вы, наверное, знаете, там, 105 лошадей, 90, ну, вот это все старперское, неинтересное, абсолютно скучное, и придется парням из Северного Кавказа ставить там какие-то турбины, чтобы непонятные какие-то подвески, что-то подрезать, шпаковать. Хотелось бы просто с завода хороший мощный автомобиль. Вот это было бы круто. По барабану, если он даже бы стоил, там, миллион, да, все равно бы он конкурентоспособен был бы. Сейчас новости, после этого продолжим. Шестидесятое, так подозрительно. Зачем вы признались, что владеете немецким авто? Это не патриотично. Слушатели вас не поймут, значит. Ну, это, конечно, подозрительно, если слушатели меня не поймут. Потому что у меня такое ощущение, что, в принципе, отечественного автопрома в Москве, ну, нет. Ну, едешь по дороге, и такое ощущение, что вообще дух патриотизма, он как бы никак не коррелирует с духом автомобильным. Ну вот, я вам так скажу, я телефон свой, значит, iPhone, поменял на китайский Lenovo. Вот, когда-нибудь я китайский Lenovo поменяю на какой-нибудь наш, ну, как бы он, наверное, Электрон будет называться, да, Радон, ну, я, вот эти вот все названия нам, в общем-то, родные и нравятся они нам-то. Вот, какой-нибудь телефон Электрон будет называться, я обязательно поменяю, серьезно говорю. Когда-нибудь, и я к этому стремлюсь, и надеюсь, что наша страна действительно этого достигнет, наши автомобили будут не просто конкурировать, а превосходить другие автомобили по качеству и по возможностям техническим, механическим каким-то. И я обязательно пересяду на наш автомобиль. Я только за. Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, а если так вас интересует, в принципе, учился ездить на наших, на советских машинах. Но, опять же, учился ездить на копейке, а копейка, это, как известно, Фиат, да, 124-й. Тоже, видите, как-то неудобно немножечко. Да и вся наша классика Жигули, это... В смысле, частично переделанный Fiat 124, да? Фары где-то поменяли. Сейчас это называется фейслифтинг. А в целом-то, чем они особо отличаются? Да, конечно же, ничем. Ну, давайте мы пойдем дальше, потому что действительно есть какие-то темы, которые можно обсудить. И одна тема, которую я просто вам расскажу. В Вильнюсе оцепили вокзалы из-за прибытия в Литву зеленых человечков. Ну, вообще, зеленые человечки туда не прибывали, но Литва беспокоится по этому поводу. Параноидальный народец, честно сказать, и страна такая немножечко с паранойей, но что поделаешь. В общем, поезд ехал, Вильнюс, проехал Новую Вильню, и службы глава службы охраны государственной границы Рокас Пукинскас, отчасти подтвердил информацию, что есть какие-то зеленые человечки. Они начали что-то проверять, искать, ничего, естественно, не нашли и, в общем, просто сходили с ума. Но мне понравилось, что Рокас Пукинскас искал наших зеленых человечек в своих поездах. Ну, конечно же, если что, наши зеленые человечки поедут к вам на поездах. Ну, кретины абсолютные, ну что, они пешком прям пойдут. Значит, хорошо. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы просто обратиться еще раз к Дале Грибаускайте, она известна вам, да, президент Литвы, и обратиться ко всем жителям Литвы. Друзья, ну, вы как-то поборитесь со своей паранойей, ну, я вас прошу. Ну, вы нам, ну, не то чтобы нужны. Крым-то понятно почему. Почему он нам нужен был? Там наш флот стоял, понимаете? Это наш рубеж военный и так далее. Мы его не могли никак никому отдать. Но вы-то нам зачем нужны? Что вы там в Литве делаете? Кильки-шпроты — это их? Это, или это соседи их? Я сейчас не разбираюсь в маленьких странах. Для меня это очень сложно. Для Великоросса действительно сложно понять. Литва, Латвия, Эстония, чем они отличаются. Ну, это беда. Но знаете, что вы нам не нужны. И настолько вы скучны, что мы даже фестиваль КВН от вас перенесли в Калининград. Потому что, ну, ребята, вы, ну, да, эти шутки про шпроты и вашу медлительность, они уже, в общем-то, раздражают. Это я сейчас обращаюсь ко всем прибалтам. Забудьте, вы нам не интересны. Вы нам не интересны. Нам интересен был Крым. Крым, потому что там были наши, наш флот, там наш был, русские люди там были, а вы нам не интересны. Поэтому хватит бояться. Хватит нас бояться, не нужно этого делать. Я понимаю, у вас маленькая страна, мало народу. Вот, вы знаете, что вы нам гадите из века в век. Вы знаете, что вы очень противные и говнистые. И знаете, что мы, в общем-то, можем вас раздавить за день. Но мы этого делать не собираемся. Поэтому не бойтесь, можете гадить дальше. Никто вас трогать не будет, потому что мы вас просто не замечаем. У нас очень много дел. Вот, и дальше пошли. Граждане России выступают против ядерной войны из-за Крыма. Значит, я напоминаю еще раз. Владимир Путин в фильме «Крым. Путь на родину» подробно рассказал о спецоперации по возвращению Крыма, где заявил, что Россия была готова привести ядерные силы, ну, в боеготовность в случае неблагоприятного развития событий на полуострове. И по нашей просьбе социологический центр ЦИМИС спросил у пользователей социальных сетей, согласны ли они с утверждением, что Россия должна применить ядерное оружие в случае внешнего вторжения в Крым. И, вы знаете, так получилось, что вроде бы и не согласны в большинстве своем. То есть, вот смотрите, этот опрос можно у нас на сайте найти. Я вам сейчас приведу цифры. Согласен, Запад не способен вести диалог, и если они готовы вести войска на нашу территорию, то пусть приготовятся к ядерной атаке. 13,8. Скорее согласен, применение ядерного оружия возможно лишь в случае, если внешнее вторжение будет иметь место не только в Крыму, но и там... И, где, господи? И на иной российской территории 11,9. Скорее не согласен, применение ядерного оружия возможно лишь в ответ на ядерные удары по России со стороны Запада. На аннексия Крыма, говорят они, не имеет значения в этом вопросе. 21,3. Вопрос, конечно, поставили потрясающе. Аннексия, да? Кто-то, мне кажется, не очень правильно опрашивает. Но не суть. Абсолютно не согласен, ядерное оружие может уничтожить человечество, а этого нельзя допустить ни при каком раскладе. 47,5. И 5,5 затрудняется ответить. Все это, в принципе, пользователи соцсетей, они думают в большинстве своем, что ядерное оружие может уничтожить целое человечество. А я знаю, что у нас опрос подобный проводился сразу после выступления, ну, не выступления, а вот этого фильма, который прошел, проводил опрос Сергей Доренко в эфире своей программы утреннего шоу, даже так вот, «Подъем». И тогда большинство сказали, что готовы на... ядерную войну, ядерную атаку и все что угодно, если вдруг только кто-то попытается вторгнуться в Крым. И я так понимаю, что у нас образовалось две разнополярные какие-то вот позиции, полярные позиции, вы понимаете, о чем я говорю. И давайте поговорим на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира, это же интересно. Слушатели одно говорят, пользователи соцсетей другое говорят, в итоге к чему придем? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, полностью согласен с Владимиром Владимировичем, что можно было привести, просто люди, ну, не разбираются, что ядерное оружие, это не как вот там Хиросима, Нагасаки, вот этот грипп и все. То есть это просто, ну, есть же ракеты ядерные, просто само действие, оно сильнее, чем обычные там ракеты, вот и все. И второе еще, что хотел сказать. Все вот эти опросы, я вот не знаю, меня еще ни разу никто не спросил. Хотя я в Москве живу, постоянно передвигаюсь по городу.
Это во всех социальных сетях конкретно?
Есть. Как бы во всех социальных сетях я есть, как бы нигде, никогда, ни в каком опросе не участвовал. Не понимаю, у кого вообще все это спрашивают.
Ну, как бы, ну вот заходите просто. Ну, я даже не знаю, зайдите на наш сайт, посмотрите. Там и ссылочка на эту соцсеть есть, и все. Из-за Крыма не стоит превращаться в радиоактивный пепел 398-й. Что еще? Сколько... Мне нравится это сообщение от мира. Сколько кретинов на РСН каждый из них представляет Хиросиму в Москве? За что вы так наших коллег по цеху? Напоминаю, это говорит Москва 94.8. Спасибо, мир. Меня опрашивали. Хиросимов Нагасак подписался, слушатель. Глупости какие, а то америкосы будут задумываться о применении своей ядерной дубины. JM написал. Минобороны Латвии сказала, что нужно вооружаться топорами, если Россия нападет. Ну и хоть вилами, ребята. Россия-то не нападет. Просто ребятам нужно что-то делать. 7373948. Но мы про ядерную войну. Знаете, мы как-то в эфире говорили с вами о ядерной войне. А чего ее так все боятся, я не понимаю. Ну, ядерная война и ядерная война. Ну, господи, вы что, Безумный Макс не смотрели? Как вас зовут, или здравствуйте?
Евгений меня зовут.
Да, Евгений, пожалуйста.
Ну, вообще-то я как бы всегда верю в гуманизм человечества, поэтому любые как бы речи о военных действиях меня несколько раздражают. Мы же в 21 веке живем, люди, наверное, должны уже как-то мозгами работать. Что такое хорошо, что такое плохо, вот в формате таком целостном, понимаете?
Я понимаю вас. Единственное, что я не понимаю, как к этому какое отношение имеет 21 век, в котором существуют такие персонажи, как ИГИЛ, существуют радикальные всякие товарищи, которые друг друга взрывают, существует война, много разных развязанных конфликтов на Ближнем Востоке. То есть почему, вы говорите, мы же в 21 веке,
да.
Ну что? Ну так
если
можно.
Если каждый человек будет добрее друг к другу, ну, интернациональнее, этих конфликтов не будет. А мы, например, свой военно-промышленный комплекс как-то позиционируем, такие успехи. Вот мы Индии там 40 истребителей, бомбардировщиков поставили.
Да, да.
Но они же кого-то в конечном итоге будут бомбить, там также будут погибать.
Не обязательно.
Люди.
Нет,
и так далее.
Нет, не обязательно. Почему? Оружие может быть оружием сдерживания, понимаете?
Ну, вот есть... сдерживание такая тонкая миссия.
Конечно, абсолютно верно, понимаете? Я-то с вами согласен. Единственное, что нужно понимать, вот если не поставлять Индии там оружие, и никто бы не поставлял Индии оружие, не было бы у них оружия, то, наверное, появился бы какой-нибудь добрый дядя, который бы захотел установить свои правила, ну, только дядя с оружием, там где-то в Индии. 7373948. Я вообще против войны, честно вам скажу. Я вообще даже против вот этой всей системы, которая установилась в определенный момент в мире. Я не знаю, что это универсальская ли система? Мирного договора и так далее. Нет, что-то я ошибаюсь. У меня сейчас, может, в голове что-то перепуталось, наверное. Хотя сейчас я посмотрю. Короче говоря, я не понимаю, зачем вообще нужны государства. Можете меня убить после этого. Ну, то есть я до сих пор не могу догадаться. Хотя я не могу, может быть, понять, зачем нужны государства в принципе, если исходить из каких-то гуманных убеждений, да, гуманистических. То есть все мы люди, все мы братья. С другой стороны, я понимаю, что всегда найдется тот человек, который захочет руководить всеми братьями. И с этой точки зрения, может быть, неплохо, чтобы были еще пока государства. Потому что какую систему можно предложить вместо этой? Ну, не знаю, может, какая-то мировая революция? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, маленькая ремарка.
Да.
Вот у нас в 63-м или 64-м году были запрещены испытания ядерного оружия в трех средах. Так вот, до этого было сделано больше 1000 атмосферных взрывов. Ну, это так, как бы. И, в общем-то, все мы славненько живем и плодимся, размножаемся. Это первая ремарка.
Так.
Вторая ремарка. Вот этот Стратфор, значит, пишет, что вот если, значит, там Россия поддержит там в Донецке или там что-то начнется делать, то, значит, там необходимо перебрасывать там авиацию там с Америки и прочее, прочее. Так вот, самый эффективный как бы способ противодействия этому, это уничтожение тактическим ядерным оружием систем базирования. То бишь там аэродромов там в Германии, там в Польше и так далее и тому подобное.
Угу.
И с моей точки зрения, вот это вот наша, скажем так, способность и решительность как это сделать, это единственное, что остановит вот как бы эту публику. Как в 49-м году мы остановили американские планы по дропшоту, по бомбардировке там 100 наших русских городов. То есть эти люди понимают только силу, причем не просто силу, но и решительность на ее применение.
Послушайте, вы говорите эти люди, а может быть давайте попробуем расширить, если люди в принципе понимают только силу. Люди вообще всей
да.
Земли понимают только силу. Вот это справедливо так утверждать?
И мы есть.
Ну, может быть. 7373948. То есть, эти люди, мы говорим. А может, не говорить эти люди? Может быть, говорить люди понимают только силу. И опять мы вернемся к тому разговору и к той идее, что мы на самом деле не то чтобы очень сильно отличаемся от животных. Люди, конечно же, животные. Ну, животная природа в людях существует, вы знаете. Но просто некоторые утверждают, что у нас есть какая-то божественная природа. Но кто не любит верить в Бога, тот утверждает, что у нас есть там, ну, интеллект, мы очень сильно отличаемся от животных, мы способны сострадать, мы социальны, это наш, там, наше умение, поэтому мы — это вершина там, всего такого, чего только можно придумать себе. Вот. А может быть, и никакая мы не вершина, может быть, мы лишь часть этого животного мира, и мы сами про себя придумали, что мы что-то больше значим в этом мире, чем, ну, скажем, какой-нибудь червь или какой-нибудь жук или какая-нибудь собака. Вот. Мы сами себе придумали религии, сами себе придумали некие убеждения, сами придумали не верить в эти убеждения после того, как мы их придумали. Ну, то есть мы вообще какие-то извращенцы. И поэтому в целом мы, конечно, выпендриваемся и строим из себя каких-то гуманистов, и в целом мы, наверное, друг другу пытаемся доказать, что у нас природа-то не животная, да, а она человечная. А на самом деле мы, конечно, все животные грязные, и единственное наше желание друг друга перемочить. А почему? А потому что чем быстрее ты уничтожишь соперников, тем, в общем-то, у тебя будет больше орел обитания, тем больше у тебя есть возможности для пропитания, ну и так далее, и так далее. То есть животные абсолютно инстинкты. Захватить, взять себе, подмять под себя, ну вот такие вот вещи, понимаете, руководить всем, уничтожить соперника. Может, хватит тогда нам придумывать все эти гуманистические ценности? Есть такое ощущение, что их придумывают специально для большинства, чтобы большинство себя чувствовало смиренно. И вот эту свою угнетенную сущность воспринимало как благое дело, а не как никчемность. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть ты такой сидишь и думаешь, я вот никого не убиваю, например, да? Ну, то есть я не воюю ни с кем и не уничтожаю, потому что я хороший, да? А на самом деле не потому, что хороший, а потому, что никчемный, потому, что не способен на это. Потому, что тебя, скорее всего, убьют намного быстрее, чем ты кого-то. То есть поэтому ты не воюешь на самом деле. И все твои рассказы о пацифизме – это лишь страх. Ну, то есть вот может быть такое или нет? 7373948. А на самом деле мы все хотим войны, смерти, убивать, властвовать, купаться в крови своего оппонента, нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Важный момент.
Да, пожалуйста.
Предыдущий звонивший сообщил, что ну ничего страшного, нет в ядерном оружии. Дело в том, что в середине 60-х по международной конвенции не просто так были запрещены все эти взрывы в трех средах. После каждого взрыва в атмосфере накапливалось глобальное количество, огромное количество радиоактивных частиц, которые влияли на организм, организм живые мутировали. То есть, если вы посмотрите исследования серьезные, не популистские, а серьезные.
А где их взять, просто подскажите?
Ну, в интернете поискать, в Википедии. Рост раковых заболеваний именно в период вот активных испытаний, он там рос по экспоненте. Именно поэтому не просто из-за того, из каких-то гуманных там соображений, а именно из-за этого, из-за накопления раковых заболеваний в геноме, в ну, таком глобальном человечества, крупные страны, которые обладали ядерным оружием, договорились ну, этого не делать.
Ну, с другой стороны, можно я вот сейчас быстренько приведу другие факты, удобные тоже, по поводу того, как сказывалось другое оружие, не ядерное, на том, какое рождалось потомство. Вот Вьетнам, и, помните, да, те пестициды и то химическое оружие, которое применялось против жителей Вьетнама американцами?
Да, помню, но это все равно локальные, да, там жалко людей, там десятки тысяч, но это десятки тысяч, а не миллионы.
А какая разница,
слушайте? Большая, не накапливает десятки тысяч вредный геном, когда мутация мешает воспроизводству, как бы сказать так, ну, качественного человека.
Ну, может быть, но смотрите, давайте другой еще пример, простой из другой степи. Я пытаюсь со всех сторон зайти, чтобы вам, чтобы мы вместе о чем-то думали. Вот смотрите, ни ядерных взрывов, ничего, все нормально, Европа вырождается, не хотят рожать детей. Скорее опаснее
это
здесь.
Это естественный процесс.
Но.
Тут мы ничего не можем сделать. А здесь мы делаем хуже. Своими руками.
Ну как, мы можем делать хуже? Ведь Европа придумывает особые свои какие-то нравственные позиции, которые, ну, заявляют...
Не-не-не, секунду, пускай придумывают. Мы, взрывая ядерную бомбу над новой землей на высоте 4000 метров,
так,
делаем хуже своими руками.
Да.
То, что происходило бы в Европе естественным путем, там, вырождение, там, захват там Европы, ну, естественным путем.
А естественный ли это путь? Естественный ли это путь? Или это путь навязанный извне, ну, скажем, нравственный некий?
Вы про что говорите сейчас? Про гей-пропаганду, что ли?
Нет, не обязательно гей-пропаганда. Пропаганда свободных отношений, там, свободного секса. Child-free есть такие товарищи сейчас. То есть...
Ну, нормально. Вы сравнили ядерный взрыв и свободные отношения.
Легко. Я могу сравнить ядерный взрыв и ДТП.
Но это некорректное сравнение. Да,
почему?
Может, что угодно, но это некорректное сравнение.
Почему? Почему? Нет, это вполне себе корректное. Мы просто говорим о том, что, смотрите, ядерный взрыв угрожает человечеству. Да, вот мы из этой позиции сходим. Да, конечно, технически это все разные вещи. Я понимаю, что технически это сравнить нельзя. Но смотрите, ядерный взрыв угрожает человечеству. А я, честно говоря, не знаю, программа Малахова больше угрожает человечеству, чем ядерный взрыв, или нет. То есть для меня это загадка. Но я не знаю, какие уроды могут появиться вследствие того, что эту программу люди смотрят. И что с ними будет, и насколько они мутируют. По поводу того, что взрывы, которые производились даже вот Советским Союзом, взрыв на Новой Земле, вы вспоминаете, я не знаю, откуда есть данные. Почему? Потому что у нас, сколько мне известно, рассекречивают данные после 50 лет. Ну, то есть их хранят совершенно секретно, они 50 лет, и потом их могут рассекретить. И если я не ошибаюсь, 50 лет еще особо-то не прошло, никто ничего не рассекречивал. То есть что именно мне посмотреть, я не понял. Но и в целом, продолжая мысль, да, то, что влияет на человечество, то, что уничтожает человечество... Да в ДТП людей больше погибает, чем погибли при взрывах в Хиросиме и Нагасаки. Да, это было не так ужасно. Да, мы этого не заметили. Да, это было потихонечку. Но это так. Но это так. Я не знаю, сколько людей в мире за то время, что существует этиловый спирт, умерли от этилового спирта, от отравления. Сколько людей умерли из-за того, что они курили. Ну, то есть травились никотином. Вот. Как это сказывается на их потомстве, людей, на потомстве людей, которые пьют, например, алкоголь, да? Ну, наверное, не в позитивном ключе. И, наверное, кстати, тоже есть исследования на этот счет, да не наверное, а точно. Курение как сказывается на потомстве. И почему именно ядерная бомба меня должна обеспокоить, а вот эти вещи, они менее важны? Ведь на самом деле страшнее то, чего мы не видим, оно происходит каждый день, чем один большой взрыв. Один большой взрыв — это по-голливудски, а каждый день по одному человеку, и там, я не знаю, незаметно, это жизненно, знаете, есть такое выражение. Просто мы на это не обращаем внимания. Мы обращаем внимание только на какие-то глобальные события. Самолет упал. О, боже мой, погибли 100 человек. Все, везде все. А то, что за этот день в разных местах абсолютно погибли десятки тысяч, а может быть и миллионов людей там каких-то по всему земному шару, никто и не заметил. Почему? Потому что, в общем-то, а зачем? А зачем это замечать? Это же ведь не подашь пафосно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать, что у меня, соответственно, дедушка в свое время был, скажем так, работал на одном из полигонов, где испытывали химическое оружие. И, собственно говоря, скончался он, как постановили врачи, вот в больнице на Выхино, как раз-таки от рака по причине вот такого рода отравлений. Но это еще было в советское время, тогда советские врачи, видимо, честно правду говорили в глаза, они как-то там умалчивали ее. Так что, в общем, есть и от химического оружия людей убивает рак и так далее. Но вообще, хотел сказать всем, у меня ощущение такое, что вот сейчас мы все видим диалог, потому что кто хороший, Путин хороший, Порошенко, Обама, Меркель, неважно, они все конкретно ставят перед собой задачу тупо сократить население планеты.
Да ладно, и, бросьте, я думаю, у них другая задача.
Они просто сокращают нас.
А тогда почему последнее время прирост населения в России, в общем-то, превысил там смертность и так далее? Это первое. Второе, вы у любого онколога спросите, который работал в советские времена и работает сейчас, у любого, спросите его, как развивается, внимание, не здравоохранение, то есть то, что у нас в Минздраве сидят товарищи кретины некоторые, то это нам известно. Не здравоохранение, а медицина. Спросите у любого врача-онколога, на какие сейчас и на какой стадии онкологические заболевания выявляются. И выявлялись ли они раньше. Выявляемость, господи, не выговоришь ни черта, вот, намного выше стало. И благодаря, кстати, я сейчас, может быть, всех удивлю, очень сильно критиковали Веронику Игоревну Скворцову, да, благодаря той диспансеризации, которую она придумала. Я конкретно говорил с врачами-онкологами, конкретно, абсолютно. Говорит, выявляемость стала выше, ищут лучше, вот. Да, конечно, в связи с этим и больных онкологических становится больше, потому что их просто находят. Вот. Но вы понимаете, о чем идет речь. А раньше их могли не найти. в силу того, что медицина, она на месте-то не стоит. Медицина развивается. Если вам кажется, что медицина стоит на месте, вы путаете медицину и здравоохранение. Технологически медицина идет постоянно вперед. Вот как-то так. И, естественно, сейчас есть такое оборудование врачей, которого не было в Советском Союзе. Возможно, советские врачи с большим усердием и с меньшим каким-то, ну, или там с большим альтруизмом подходили к своему делу и меньше брали каких-то взяток, еще чего-то. Но это не значит, что медицина стала хуже. Это значит, что нас подкосила наша нравственная какая-то основа. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
А, день добрый, Алексей, Вадим Подмосковье. Вот, вы знаете, вот, сравнивая человечество с животными, сильно польстили человечество. Вот, потому что инстинкт самосохранения у человечества совершенно отсутствует. В каком смысле? Человек знает, что вредно. И в глобальном смысле, в планетарном, и в личном. Но все равно он это делает. И смотрите, вот планете осталось жить 25 лет, и прекрасно все это знают. Но, тем не менее, по нарастающей вот этот процесс усиливают, усиливают и усиливают.
25
поэтому
лет?
Живот, не животных жалко, честно говоря. Планета умрет, и человечество... Черт с ним, планету эту жалко.
Жалко планету. Я понимаю, а я подумал, значит, если планете осталось жить 25 лет, и все, кроме меня, это знают, потому что я этого не знал, чего же я ипотеку-то не беру? Надо скорее брать ипотеку на 30 лет и спокойно себе кайфовать, правильно? Ребята, быстрее надо бежать брать ипотеку, потому что, оказывается, планета проживет 25 лет, и все об этом знают. Почему вы мне не говорили? Ах вы подлые, я к вам с открытой душой, а вы молчите, сидите все время. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 6 минут, четверг, март, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, у моей знакомой умер от рака легких отец, который никогда не курил. Где причина, следствие, рассказ... что раньше от рака люди не умирали. Люди, что живут до 40, до рака просто не доживали. Нет? Говорит, язва, не понимаю вас немножечко, но тем не менее. А, чем вызвана в Японии высокая продолжительность жизни, средняя 82 года? А, задается вопросом 78-й, напоминая о том, что там и взрывы были, а люди живут по 82 года. А потому что подхлестнуло это медицину, потому что здравоохранение это подхлестнуло, потому что диспансеризации были частые у людей, выявляемость была хорошая. А вот предатель, пишет Гловари, взял и рассказал Гудошникову про то, что планете осталось 25 лет жить, хорошо хоть только это, вовремя остановился. Я взял ипотеку на 15 лет, а в банке могли бы ведь и намекнуть, червяк Джим говорит. Просто до новостей один из наших слушателей сказал, что планете осталось 25 лет, и все об этом знают. За время моратория на ядерные испытания онкозаболеваемость увеличилась в 2 раза, пишет Вал. Ну, это вот такие данные приводят нам. МКАД перекрыт, пишет 3-й. Я в окно гляжу, а воробьев нет, пардон, атомная бомба всех сильней, а иммунитет русского мира... Да что, кто вам сказал? 66-й, хоть вы и написали 10 раз пардон, вы, наверное, хотели тем самым придать своей речи какую-то высокопарность. Кто вам сказал, что атомная бомба всех сильней? Ну вот кто вам это сказал? Почему она вообще всех сильней? Всех сильней идеологические бомбы, всех сильней власть над умами человечества. Над умами. Поэтому прислушиваться надо не к технарям, в первую очередь, а к гуманитариям. Они самые опасные товарищи, понимаете? Все эти вот поэты, все эти вот художники, они очень опасны. Скоро лафа будет для Гудошниковых, то есть только они останутся, то есть те, кто говорит ни о чем. А вот о проблемах Роспотребнадзор запретил, Роспотребнадзор может, оказывается, мне запретить, запретил говорить, чтобы лживую страну не портить царю, пишет Юрий. Юрий, я, конечно, согласен с вами, что я говорю ни о чем. О чем вы сказали, когда писали это сообщение? Просто хотелось бы узнать глубинность вот этого высказывания, то есть к чему оно должно нас привести? Вы нам должны на что-то открыть глаза, видимо. Юрий, вы ведь, у вас великая миссия, понимаете? Вы единственный, не просто так говорите. Потрясающе. Златоуст наших дней. Пожалуйста, Юрий, пишите. Я вообще рад, что вы каждый день мне написываете ваши сообщения, хотя вот я ничего интересного абсолютно не говорю. Странно, зачем вы это делаете. Ну, ладно, ладно. Давайте говорить тогда еще об одной теме. Она важна, я считаю. В КПРФ рассчитывают установить не менее 15 памятников Сталину к 9 мая. Как отметил в интервью нашей радиостанции, говорит Москва, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, цитата, «нужно отдать должное вкладу верховного главнокомандующего и генералиссимуса товарища Сталина в победу». Он говорит, «мы обратились в Госдуму с просьбой вернуть Волгограду имя Сталина и улицу в Москве назвать его именем и рекомендовали нашим партийным организациям на местах проработать эти вопросы, в том числе там, где можно установить памятники Иосифу Виссарионовичу». По его словам, в Северной Осетии, Якутии, Липецкой области и ряде других российских регионов вопрос об установке памятников практически решен. Цитата. «Сбор пожертвований мы осуществляем среди коммунистов, среди наших сторонников, среди ветеранов войны. Должно появиться не менее 15 памятников». Ну вот такой разговор. Так или иначе, хоть Сталин и умер 5 марта 1953 года, он живее всех живых, как вы, наверное, обратили внимание. Когда пишут «Цой жив», я всегда думаю, Сталин-то все-таки поживее. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну и давайте поговорим, почему бы и нет. Казалось бы, популистское какое-то заявление от коммунистов. Казалось бы, популистское обсуждение. А что нам еще нужно? Что нам еще нужно? Неужели мы хотим обсуждать что-то действительно другое? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да, пожалуйста.
Ну, я лично против установки памятника Сталину.
А что случилось? Почему вы против?
Ну, для меня как бы это лично снова является тираном.
Тираном. А,
да. Ну, ясно. То есть в его время, как бы, да, ну вот мой прадед лично сидел там за обои. То есть он был сослан в Сибирь за то, что там соседу продал кусок обоев.
Так.
Вот.
Все, то есть поэтому. А можете назвать того времени не тирана какого-нибудь? Ну, то есть, вот на кого бы равняться? Можно из наших правителей каких-то? Назовите вот человека, которому бы вы поставили памятник из наших правителей.
Из наших правителей?
Да, из наших.
Наверное, только Путин в голову приходит, если честно. А так,
Не, Путин точно нельзя, еще
Ельцину,
рано.
Точно не Ельцину.
Может быть, Петру Первому? Алло? Эх, жаль, вы не ответили. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алло? Нет, вы молчите. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте? Говорите.
Алё, здравствуйте, да. Меня зовут Лиля.
Да, пожалуйста.
А я бы поставила бы Сталину памятник.
За что?
Я не против. Ну, я считаю, что все-таки нельзя, поскольку у нас общепринято считать, что во время войны главнокомандующим становится президент или руководитель на то время, да, там, глава ЦК партии, вот, то все-таки выигрывали эту войну, конечно, народ, но...
Ну, он был
руководством главным. Сталина. Поэтому так. Здесь насчет улицы я не знаю, честно скажу. Насчет переименования Волгограда точно нет, потому почему? Что у меня родственники из Волгограда, и уж если переименовывать, тогда в Цареград.
Даже так?
Или Царев. Ну да, раньше, до Сталинграда.
Екатеринодар какой-нибудь, нет?
Ну, поэтому, если уж так вот делать абсурд, уже привыкли Волгоград, поэтому я думаю, что не стоит. Насчет улицы. Ну, может быть, где-то вот, где действительно произошло под его командованием какое-то, ну, опять же, там, где-то Курская, куда дуга, да, там, или в том же Сталинграде.
Давайте Тверскую лучше переименуем.
Нет.
А почему?
Я там выросла, это моя любимая улица, она раньше была Горьковская, меня это не устраивало, сейчас она Тверская, она вообще исторически Тверская.
Будет
она
Сталинка.
Очень красивая, очень хорошая, это вообще главная, первая улица Москвы.
Слава богу. Спасибо вам большое, не захотели. Спекуля-расхитителя в лагерь и по делам. Что это такое, 65-й? Продавать обои соседу – это незаконное обогащение. За это даже гуманисты сажают, не то что Сталин, пишет Туман. Говорили ведь про памятник Сталину. И опять та же тема, что происходит, это говорит Максим. Максим, ничего не могу поделать, коммунисты собирают деньги и говорят, к 9 мая в России поставим 15 памятников Сталину. Сталин написал 4 миллиона допросов, пишет Игорь и ставит как бы вопрос. Вот. А я бы утверждал, так было бы смешнее. Сталин написал 4 миллиона доносов, и после этого он провел 4 миллиона допросов, и 4 миллиона человек он расстрелял лично, собственноручно. Все это прекрасно знают, и земле осталось 25 лет. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Москва.
Да.
Я, хотя являюсь как бы ярым поклонником той эпохи сталинской, но я категорически против установки памятников. Поясню почему. Потому что, видите, все звонившие, они, в общем-то, ну, в силу, скажем так, общественного мнения. Я просто боюсь, что эти памятники будут поруганы.
Ну, вы... Я можно вас спрошу?
Ну, формировать вначале общественное мнение, правильно.
Я должен вас спросить единственное. Вы же уже звонили. Я по голосу вас узнал. Ну как не звонили? Во-первых, я вижу все номера. Во-вторых, я запоминаю очень хорошо голоса. Вот, пожалуйста, вы позвонили, потом девочка позвонила, и потом опять вы. Зачем? То есть вы как бы предстаете нам в двух лицах, вы как бы двуедины? Ну, я знал только одного персонажа, триединого. Вы хотите до этого дойти? Зачем? 7373-948. Мы уже поняли, что вы не хотите ставить памятник Сталину. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владимир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот я считаю, что, конечно, вот этот разговор по установке памятника вообще нужно исключить из Почему? Нашей практики, потому Почему? Что сейчас много других проблем, ну, социальных проблем.
Проблем всегда много.
Кризис экономический. Надо деньги все-таки пускать в нужное русло.
Но мы же у вас-то деньги не забираем. Видите, коммунисты собирают среди своих сторонников деньги. Это их право.
Ну, это их право, конечно, но за это можно их и критиковать.
За что? Я думаю, то, что они свои деньги, кровные, нажитые, куда-то отдают? Это их дело. Как мы можем их критиковать?
Ну, зачем? Это, вы знаете, там среди коммунистов есть разные люди, да. Понятное дело, что идеологически их прорабатывают и дают им... понять, что ребята это нужно делать.
Ну, а только они хотят. Никакого. Они хотят.
Вот нужно нам как раз и разъяснять им, что, ребята, лучше дайте пенсионерам деньги, дайте лучше в детский дом, дайте лучше на строительство дорог.
Да, ну, слушайте, они вам скажут. Смотрите, они вам скажут. Ну, если вы знаете, куда лучше давать, так сами и давайте. Вы вот участвуете в благотворительных какой деятельности? Только
нет,
честно признавайте.
Вы меня не поняли. Основная идея то, что коммунисты зомбируют своих...
Основная идея такая. Вы хотите распоряжаться деньгами коммунистов. Давайте так.
Нет, мы не хотим деньгами коммунистов. Коммунисты состоят из таких же людей, понимаете?
Ну, я понимаю. Я понимаю. И вы почему-то не даете этим людям, таким же, как мы с вами, право тратить свои деньги, кровно заработанные, на то, что они хотят. То есть это все равно, что человек придет и скажет вам, не покупай колбасу, не покупай колбасу. Купи лучше банан, купи банан. А ты ему говоришь, да что такое? Да? Он говорит, много проблем в стране, не покупай колбасу. Вот. Он говорит, вы говорите, я сам заработал. Не бери, я сказал, нельзя. Много проблем в стране, бери гречу. Ну, то есть, вот такое будет. То есть, люди сами заработали, они зомбированы. Кто знает, может, не они зомбированы, может, мы зомбированы. Может, мы зомбированы всеми этими идеями, что нужно кому-то там какие-то деньги кому-то отдавать, каким-то больным, каким-то пенсионерам. Может, и не надо им ничего отдавать. Может, в первую очередь надо как раз памятники Сталину поставить. То есть, может быть, сначала надо подготовить как раз эту идеологическую основу. 7373-948. Почему вы даете такую оценку обширную людям? Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Наталья, Москва.
Да.
А вы знаете, я бы вот предложила переименовать улицу, на которой стоит американское посольство, улицу Сталина.
А оно стоит, американское посольство, случаем не на Садовом кольце?
Я не знаю, где оно стоит, если честно.
Ну, хорошо. Значит, смотрите, сейчас американское посольство, а посольство США. Посольство США. Значит, я прям в карты открою, чтобы мне даже не париться. Да, это как-то так получилось, что вот... Ну, значит, есть визовый центр США, он на Тверской, ну, там, на Пушкинской площади. Посольство прям, если посольство и консульство, оно прям вот на Садовом кольце. То есть, в принципе, наверное, тогда у нас будет кольцо Сталина. Вот. Кольцо Сталина никогда не сожмется. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Татьяна, я из Московской области.
Да, пожалуйста.
Я за то, чтобы поставить памятник Сталину. Uh-huh. А вот почему поставили памятник Гайдару? Он что, круче, чем Сталин? Сталин выиграл войну.
Я не знаю,
что сделал Гайдар? Развалил нашу страну.
Вы просто не знаете, что вот. Такое круче. В плане исторического.
Но, во всяком случае, он достоин того, чтобы о нем... люди помнили.
Я понимаю. Вы знаете, вот если говорить там круче, не круче, я сразу вспоминаю всякие вот эти там, кто круче, Брюс Ли или Чак Норрис. Вот. Смотрите, а там кто круче, да? Кто-то очень любит Бэтмена, а кто-то говорит, нет, его вот Джокер лучше. И эти люди бы скинулись да поставили памятник Джокеру. Это противник идейный Бэтмена. И вот такой бы спор. А вы ему сказали, нет, все-таки Бэтмен круче. Они говорят, нет, для нас Джокер круче. Также есть люди, которые вспоминают Гайдара. Вот, для Марии Гайдар. Наверное, Гайдар-то круче Сталина. Как думаете? Сталина. Ну, я понял же. Значит, Новинский бульвар, дом 21. 888 с точностью мне подсказывает адрес посольства США. Что, ходите, что ли? 88-й, что такое? Что еще? Памятник Гайдару поставили? Это жесть, говорит паштет. Ну а что? Памятник Сталину лучше поставить на входе в здание правительства. Наблюдающая написала. Новинский бульвар, Дмитрий Чтец. Ну, это смотри, с какой стороны. Ну так-то у него выходит одна сторона. Вот прямо ты спокойненько по Садовому едешь, и вот она, одна сторона этого выходит. Ну, вам лучше знать, я туда просто не хожу, я честно вам скажу. Просто Садовый это состоит из нескольких улиц и бульваров, говорит паштет. Ну вот я и говорю, чтобы не заморачиваться, да, кольцо Сталина, магическое кольцо судьбы Сталина. Сталинский круг, вот так можно назвать. Круги Сталина. 9 кругов. 7373948. Почему у программы Гудошникова нет названия? Вот пишет Геша. Геша, как нет названия? Она называется программа Алексея Гудошникова. Я просто не люблю это повторять. 7373948, телефон прямого эфира. А потому что это не место красить человека, а человек место. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, а Дмитрий зовут?
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Я за.
Вы за?
Поставить памятник Сталину.
Так, а денег дадите?
А покупать не надо ничего. Эти памятники где-то под заборами валяются. Их не так давно, как сказать,
не наведете?
Демонтировали.
Слушайте, не наведете меня тогда на один хотя бы валяющийся под забором памятник Сталину? Я просто себе его возьму домой.
По-моему, где-то на Масленовской где-то как-то показывали. Там не один даже.
Не один? Слушайте, надо сгонять. Я бы взял голову Сталина себе домой. 7373948. Естественно, бронзовую я бы, наверное, не смог осилить, да? А если из гипса какая-то, вот, то можно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Я за Сталина.
Вы за Сталина и за то, чтобы...
Установку памятников.
Да, так, ну денег-то дадите, вот вы будете помогать коммунистам финансово как-то?
Я с удовольствием.
А вот сколько не жалко?
Ну...
Так серьезно, я серьезно спрашиваю.
3000 готов выделить.
3000 рублей готов выделить наш слушатель. На, ну вот все, значит, обращайтесь к коммунистам. И если вы, ну это сейчас было не позерство, вот какое-то, да, такое может быть и бравада, то, пожалуйста, вот, можете помогать КПРФ. 7373948. Вот, видите, вот я и руку и приложил к установке памятнику Сталину. А кто-то вот будет говорить, а что ты в этой жизни сделал? Я скажу, а видишь памятники Сталину? Да. Май. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Здравствуйте, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Памятник Сталину находится в музеоне. Там даже есть такая очень страшная инсталляция. Сеточка такая круглая, ну, и она как корзина набита бюстами Сталина.
Вы согласитесь, что я не смогу из музеона вынести голову Сталина? Или это будет уже последний день мой на свободе, скорее всего?
Ну, я надеюсь, что никто не будет крушить памятники в музеоне. Но ну, сам да. факт, там памятник Дзержинскому находится. И памятники Сталину можно оттуда взять. Я думаю, музеон поделится.
Ну, не знаю. Я что-то сомневаюсь. Да и вообще бегать с головой Сталину как-то по Москве от сотрудников музеона и полиции. Хотя это будет жарко, я согласен. Я смогу перебить Pussy Riot. Но тогда нужно как-то, не знаю, с Павленским обсудить этот момент, как это все сделать красиво, чтобы это превратилось в... акт какой-то творчества, да? Мне нужно быть голым, мне нужно привязать эту голову куда-то, еще что-то. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да,
знаете, вообще впервые решила позвонить на радио, и полное возмущение.
Почему же?
Знаете, в принципе, вот вся эта акция с памятником слегка напоминает некую ответку Украине с их бандерой. И легким сумасшествием попахивает. То есть мы забыли, почему? Да, всех тех людей, которых сгноили в ГУЛАГе.
Да?
Давайте Пол Поту поставим памятник. Ну, до кучи.
Но Пол Пот не наш герой.
Не вот. Наш герой? Подождите.
Да.
А
кстати,
вдруг,
кстати,
вдруг Москва разномастная. 10 человек возьмут, да, скинутся. Давайте поставим.
А знаете, какая штука? Кстати, вы не впервые случайно нас слушаете? Я просто...
Нет, вы знаете, случайно наткнулась на радиостанцию несколько дней назад.
Я сейчас расскажу историю, вот слушайте, я вас не отключаю. Значит, слушайте, я как-то раз читал принципы революционные Пол Пота и говорю, как бы вам такие принципы, нравятся или не нравятся. У нас большинство слушателей на голосовании поддержали. Я просто не говорил, чьи это принципы. Ну, то есть я подумал сейчас, а может, и вы и правы насчет памятника Пол Пота.
Да вы знаете, принципы-то бывают разные. Их теоретически можно симпатично прописать, но просто реализация хромает. Это деликатно выражается.
Ну, что поделать, времена были такие. Я сам понимаю, у меня прадед, прапрадед как-то вот, тоже, понимаете, в 37-м, в общем-то, их и не стало. Тоже вроде как,
знаете,
стали.
Знаете, я удивляюсь, конечно, людям, которые, ну, и молодым людям, ну, наверное, это модно. А пожилым людям я удивляюсь. Почему? Очень и очень. Действительно выглядит как ответ Украине.
Нет,
Бандерой носитесь? Ой, хорошо, сейчас мы вспомним про Сталина.
Слушайте, Бандера — это что за персонаж по сравнению со Сталиным? Вы согласитесь, что
безусловно,
это местечковый
какой-то? Безусловно, масштаб личности не тот, но концептуально выглядит именно так.
Ну, может быть, в какой-то мере. Нет, но я не могу с вами согласиться, потому что что такое этот Бандера? Ну, что это? Это грязь из-под ногтей абсолютнейшая Сталина. Ну, это смешно. Я даже не знаю, что ему можно противопоставить из наших. А вот по поводу того, ну, со Сталиным давно же носятся, честно говоря. И Сталинград давно хотят переименовать. И разговоры эти шли еще до того, как события на Украине были. То есть это не новинка никак. Сказать, что это ответочка, нельзя. Вот, по поводу того, чтобы поставить памятник и как могут старики. Ну, старики просто, они же видели разное. Они видели, может быть, и сталинские времена. Они, может быть, видели и брежневские времена, да. А может быть, они еще потом и ельцинские времена зацепили. А теперь вот и современные. И они, наверное, обратили внимание на то, что при Сталине была, да, борьба. Борьба была, возможно, открытая. Да, многие пострадали. А, например, в 90-е годы эта борьба была другая. Это была борьба с безразличием, ну вот некоторых людей нормальных, с безразличием со стороны государственной машины. Когда миллионы просто умирали, а всем было по барабану. Ну как-то так. Ну просто умирали и все. И кто-нибудь из деятелей экономических того времени говорил, ну не вписались в рыночную экономику, конечно, 30 миллионов. Жаль, не вписались, конечно. Ну что поделаешь, таков рынок. То есть сказать, что, например, Сталин в этом плане страшнее, чем те либералы, которые в определенный момент пришли во власть в России, я имею в виду в начале 90-х, ну, можно, наверное. Методы просто более яркие. Опять же, да, вот как мы говорим, ядерное оружие, оно самое страшное. Методы яркие, конечно, у Сталина, безусловно. Яркие методы работы у НКВД, потрясающие. Ну, вот. Но в целом... В целом, как умирали, так и умирают простые люди. Как-то так получается. 7373948, телефон прямого эфира. Не думаю, что к людям когда-то, к простым, относились как-то по-особенному. Культ создавали, безусловно. Там рабочий, колхозница, вперед. Нам нужно ориентироваться. Ну, сейчас создают культ из всяких петушков, которые там пляшут на сцене с бородой и платьем. Ну, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Эдуард.
Да, Эдуард, пожалуйста.
В 82-м году я ехал из Пхилая в Нагпур.
Ой,
это
интересно.
250 километров в Индии.
Так.
И посередине дороги машина закипела.
Так.
И сопровождающий индус меня говорит, пойдем посмотришь, как люди живут.
Так.
Там эти хибарки ужасные. И он откидывает мне полу. И я оторопел. Стоит на табуретке портрет Иосифа Виссарионовича Сталина.
Даже
как сейчас помню, в белом кителе со звездой в сапогах.
Так.
Я его спрашиваю, мистер Вишню, в чем дело? Как это понять? Он, говорит, это вот первое, что они деньги добывают, они его покупают. Считаю, что этот человек впервые в мире создал государство, где люди бедные могут учиться и двигаться вперед. Вот вам пример.
Социальные лифты, вы говорите. Да, но, опять же, будут люди, которые будут вспоминать всякие там шарашки, и как светочи всякие мысли в эти шарашки загонялись. Но это, конечно же, меньшинство. А большинство, да, да, школы, общее образование, высшее образование, возможность руководителем стать из-за простого какого-то крестьянского сына, да, не сына рабочих, пробиться куда-то, в партию, еще что-то. Социальные лифты были, вы об этом говорите. Да, это правда, наверное, так и было. Наверное, да, почему нет? Все любят вспоминать 37-й год, как будто бы это камень преткновения. То есть 37-й год, ну да, так, 37-й год, все. Вот. А в Европе он 37-й год, он вообще такой урожайный был, да, по сравнению, видимо, с Советским Союзом. Там прям все чики-пуки было в Европе в 37-м году, да и потом хорошо же было в Европе, наверное. Может быть, время такое было, поэтому и методы работы были соответствующие. Да, Ну, я так просто предполагаю, спрашиваю вас. В 90-х каждый год в течение 10 лет в России вымирало по 1 миллиону человек. Результат так называемой реформы. Это ли не репрессии при Сталине за 20 лет 2 миллиона? Так кто больше злодей, говорит 93-й. Ну, вот эти вопросы можно ставить, да? Просто я говорю, яркие методы работы революционеров и более яркие методы работы тех, кто этих революционеров потом убирал. Вы, наверное, обратили внимание на то, что революционеров Иосиф Виссарионович таки всех изжил. И потому что по-другому было нельзя. Между прочим, очень долго ждал. Вот все говорят про 37-й год и забывают, что в 37-м году много, кстати, революционеров именно полегло, которые в 1917-м вершили свое правосудие. Вершили его они тоже не самыми гуманными методами. Но суть в том, что человек ждал 20 лет. 20 лет он носил идею уничтожить этих персонажей, представляете? Просто оцените масштаб мышления, я так просто хочу привести пример. Кстати, говорят, уже 10 памятников в Осетии стоит Сталину, и никого особо это и не парит. Может быть и так. Хорошо, коммунисты собирают деньги, так что если есть желание, можете помогать коммунистам. У нас новости, после этого продолжим. Итак, Роскомнадзор запретил СМИ сообщать о способах и причинах суицидов. Это мне нужно будет знать, чтобы меня не посадили. Это ведомство может признать ту или иную информацию запрещенной, а Роскомнадзор по заявлению его Роскомнадзор по заявлению официального представителя Вадима Ампелонского лишь исполнитель подобных решений. Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от интернет-издания «Православие и мир» удалить из заметки о двух покончивших с собой онкобольных информацию о причине самоубийств. Кстати, интересная вещь, потому что сама библейская история, я имею в виду Новый Завет, где Иуда, в общем-то, совершает суицид, самоубийство, там ведь и как совершено самоубийство описано, и почему, и причины. И как это называется? Подождите, я еще раз хочу прочитать, как это правильно. И способ, и причина этого суицида известна. То есть я думаю, что Роскомнадзору нужно действительно задуматься об этих самоубийцах в религии и, может быть, почистить Евангелие. Ну ладно, это их дела, пускай разбираются. Еще одна потрясающая новость. В Ставрополе ищут организаторов кормления блинами с лопаты на Масленице. Блинами с лопаты кормили людей. В сети активно обсуждают фото и видео, на которые запечатлен такой способ угощения горожан. Цитата. «Надо разговаривать прежде всего с теми, кто так организовал такую подачу блинов. В официальную программу мероприятия это не входило. Поэтому сейчас мы сами хотим во всем разобраться», сообщил администратор... сообщили в администрации Ставрополя. Инцидент, который привлек внимание общественности, только сейчас произошел, 22 февраля. Ну, короче говоря, стоят люди за заграждением. У них в руках тарелочки, в основном дети, за ними взрослые. И мужичок в белых одеждах и голубых джинсах и кроссовках... Диабас, адибас, адипус, я не знаю, ну, то есть, вы понимаете. Вот, с лопаты совковой, которая чистит снег, раздают блины им. И люди, в общем-то, берут и жрут эти блины. Вы знаете, я бы хотел это обсудить в течение 3 минут, если можно. Потому что в администрации Ставрополя будет разбираться, как можно было с лопаты подавать. Честно говоря, чисто технически, если эта лопата была чистая абсолютно, почему бы с нее блинов-то и не дать людям? Почему люди не могут жрать с совковой лопаты? Мне кажется, вполне могут. Это во-первых. Во-вторых, вопрос меня чисто этически интересует. Почему, когда кто-то раздает что-то где-то на халяву, сразу, в общем-то, люди готовы есть, ну, даже то, что уже до них съели? Вот. 7373-948. Как где-нибудь Владимир Вольфович Жириновский раздает мороженое, начинаются какие-то массовые давки, люди друг другу бьют лица, там, не дай бог курицу в толпу бросить. При том, что люди могут зайти в магазин и это купить. И вот так же с блинами. Но тебе с лопаты дают блин. Но тебе его с задницы могут дать этот блин. Ну что, ты его будешь есть, что ли, я не понимаю. То есть, кто кретин в этой ситуации? Тот, кто с лопаты раздает или тот, кто с лопаты берет? На мой взгляд, тот, кто с лопаты берет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, Денис.
Да, пожалуйста.
А я не понимаю, что такого вычурного в том, что на палате лопате пожарили блин.
Прям пожарили блин на лопате? Я уж не знаю, жарили ли на нем блин прям на лопате они.
Ну, надо сначала удаться в проблему, а потом уже поднимать обсуждение.
Так, вы и там прям пожарили на лопате блин.
Ну, тогда же, что в этом зазорного? Ну, другое применение.
Другое применение. То есть в этом ничего зазорного нет. Вы знаете, я вам сразу спросил, что что такого, с лопаты тоже можно поесть, но если уж считается это неприличным, то кто вообще в этом виноват? Тот, кто жарил на лопате там и раздавал, или тот, кто берет с лопаты? Ну, не хочешь, не бери.
Ну, я и про то же говорю.
Ну, ну то есть, а в чем вся проблема вообще этой ситуации, почему это превратилось в новость и скандал?
Ну, все зависит от того, как повернули эту информацию.
Да,
и согласовал Вася с Петей, вот и понеслось.
Вот и понеслось. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Маша.
Да, да, пожалуйста, Андрей.
А вы знаете, это круто. В этом даже есть какой-то особый такой мужской колорит.
Колорит? Есть лопаты?
Да, да. Яичницу делали на лопате, на совковой, на лопате. И ел ее Владимир Машков, артист известный.
Да, классный, кстати, такой актер. 7373948, то есть на лопате жарили. А может быть, мы тогда поговорим о каких-то ужасных способах приготовления пищи, я вот подумал. Я, знаете, я вам расскажу. Захожу я в Биллу на днях, и, значит, такая тетушка идет, у нее в руках хлеб. Хлеб, вот они там пекут внутри хлеб. Хлеб, который дорогой у них, там, по 90 рублей, там, ох, прям дорогой хлеб. И она несет, несет, и вот она вот ее вываливает вот в эту общую какую-то такую корзину, и просто, вот так вот, значит, роняет, и весь этот хлеб прямо по кафельному полу этой Биллы прям рассыпался передо мной. Думаю, ладно, хорошо, посмотрим, как она будет его утилизировать, этот хлеб. Отхожу на 5 шагов, и так, вы знаете, так, ну, типа, выбираю колбасу, ну, и в бок немножечко посматриваю. Стояла тетенька, посмотрела, никто за ней не наблюдает, собрала хлебушек, положила в корзиночку. Угощайтесь, москвичи! Славные жители Перово, вам и так, в общем-то, выпала тяжелая судьба жить в Перово, так вы еще и хлеб с пола жрите. Ну, в общем, я не буду брать у них больше этот хлеб, это я просто так рассказал. Но по сравнению с этим есть с лопаты, это нормально, я считаю. 7373948, можно даже слизывать что-нибудь с сапога. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Александр, меня зовут.
Александр, у вас жуткая связь, что случилось? Нет, нет, Александр, мы не можем вас выслушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Вадим зовут.
Да, Вадим.
Алексей,
да.
Вы знаете, надо сначала посмотреть этот ролик. Там нет вообще никакого криминала. Это была огромная такая блинница. Я уж не знаю, из чего там ее сделали. Диаметром, наверное, ну, метров два.
Да кого-то я смотрю просто... это видео, и они такие режут лопатами, и лопатами эти блины раздают.
А что тут дурного? Вы вилкой можете себе представить, вилкой забрать оттуда, из этой жаровни, кусок этого блина?
Ну, не знаю.
Там
вообще нет
никакого криминала.
Никакого криминала нет. Слушайте, ну, я не знаю. Криминала нет, я понимаю, что если лопаты были чисты, вряд ли, да, им сначала чистили где-то снег, там какие-то по весне какашки собачьи куда-то сбрасывали, ну вот, а потом раз и блины раздали. Но кто знает, друзья, я бы не был бы так вот уверен, что этими лопатами вообще делали, вот, и что до этого раздавали. 7373948, телефон прямого эфира, ролик-то есть у нас на сайте даже. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вера.
Да, Вера.
Я расскажу об оригинальном способе питания. У меня товарищ работал в какой-то фирме, и был он простым работягой. И на праздник владелец фирмы приглашал девушку, ее раздевали догола, укладывали на ее тело различную пищу, там ананасы, так, фрукты так, всякие, так. Колбасу, и мужчины слизывали это все у нее с тела.
Слизывали колбасу?
Ну, наверное, не колбаса, наверное, что-то другое.
Что-то
там,
слизываемое.
Может быть, какие-то фруктики. Вот. Так что...
По-моему,
блин,
так в буфетах...
Это не самое плохое.
Слушай, по-моему, так в буфете Госдумы едят, если я не ошибаюсь.
Неправда. Я кушала в буфете Госдумы. Единственное, скажу, что там в чайничке наливают водку.
Вот,
вот. И разливают эту водку, все думают, что депутаты пьют чай, а на самом деле это водка.
А потом знаете как, ой, пропало. А потом знаете как, не так щели. 7373, Щепашин первый жам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Мне вот кажется, я ролик не видел, я видел только фотографии с этого мероприятия. Вот, да. Мне кажется, это очень яркая иллюстрация вашего тезиса о том, что все люди животные, в конце концов.
Ну, животные. Ну, вы-то животное? Я животное, я вам точно говорю.
Ну, конечно, животное.
Я дикая необузданная зверь, хищник.
Корыто и накидать, не знаю, там, каких-нибудь резаных фруктов туда и поближе к туалету. Вот как раз было бы там...
Почему бы и нет, да? Поить всех с клизмы.
Да.
Огромная такая клизма пятилитровая, и с нее поит всех.
Да, да.
Человек
да.
стоит, а ему надо в рот попасть компотиком так. И все. Ну, отлично же, мне кажется. Помните, брызгалки в детстве мы делали все? Вот, в наше голодное детство, наши 90-е годы, когда денег не хватало на водяной пистолет, мы делали брызгалки из бутылок полуторалитровых и ручек, вот таких шариковых, ну, или я один только так делал. 7373948, мне делали, да? Все нормально. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я этот ролик не видел, но я хочу одну из, ну, рассказать вот любителям шаурмы. Обычно ее делают, ну, граждане, да, мусульманской веры, а они туалет ходят, сами понимаете, ну, подмывают, так скажем, да, извините за выражение.
Такие у вас знания о гражданах
мусульманской
веры.
Вот, и не факт, что они после этого моют руки и заворачивают гражданам, которые любят шаурму.
Да что вы, давайте так, они прям в шаурму ходят и заворачивают. Ну что ж, давайте уже, если мы демонизируем всех людей от ислама, то демонизируйте до конца. Вот, правильно? То есть иудеи едят младенцев там, да, вот, все мусульмане заворачивают всем, чем сходили, в шаурму и вам раздают. Чем занимаются православные, давай только придумаем теперь после этого. Значит, а что делают атеисты? Атеисты, они всех расстреливают, потому что они все последователи Сталина, они выходят на площадь и расстреливают всех. Это, значит, атеист. 7373948, телефон прямого эфира, страшно становится иногда. За нас, за всех. Но общепит действительно у нас иногда страдает. Стоит кабиночка, а где руки помыть? А негде руки помыть. А где в туалет человеку сходить? А негде сходить. Конечно, но с этим, насколько я знаю, очень сильно поборолись. И сейчас вот таких шаурмичных каких-то я особо и не видел на улице. Большая, знаете, да, большая работа проведена. Это если бы я был чиновником, я бы так говорил. Но много еще предстоит сделать. В Японии есть ресторан, в котором подают мороженое в маленьких унитазах. Шоколадное выглядит особенно аппетитно, говорит Кир. Да, видел я такой ролик. Вот и жрите такую няшку, говорит 60-й. Шаурму прессуют ногами, 663-й. Да-да-да, давайте, демонизируйте. Господи, Игорь разорвал. Но я не могу это прочитать в эфире. Что они делают шаурмой, эти люди? О, короче говоря, они прямо этой шаурмой прямо... Ладно, все, сейчас давайте небольшая пауза, потому что говорить больше о еде нельзя. Вы действительно мастера демонизации всего. Я отдышусь и пойдем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Знаете, на Крымском мосту интересная акция прошла. Фанаты футбольные взяли и пиротехническое шоу там устроили. То есть там весь мост, вы можете видео найти, опять же, на нашем сайте. Он просто загорается, весь мост практически. Он не сгорел, ничего, но просто, вот если издалека смотреть, они еще это снимали с какой-то летучей штуки, какой-нибудь там квадрокоптер это сейчас называется, но не суть. Прям весь мост в огне, понимаете, в определенный момент. И самое интересное в этой истории не то, что они это сделали, ну, молодцы, в общем, они там развесили всякие баннеры, типа «Мы русские, с нами Бог», «Крымская весна», все такое. Самое интересное — это комментарии в пресс-службе столичного ГУВД, которые дали наши радиостанции. Они говорят: ничего не знаем. Ничего не знаем. Мост горел крымский, ничего не знаем. Не, ребят, не до этого было. То есть вот и все. Да не, ничего не знаем. Посмотрите видео, как у нас полиция работает. Это просто к слову о том, я сейчас понимаю, что сейчас позвонит, наверное, какая-нибудь старушка и начнет просить меня расстрелять. Но к слову о том, что все говорили, везде натыкано камер. И как могли вообще стрельнуть в Немцова? Здесь целый мост горел, никто не заметил. Ребят, обратите внимание просто. Ладно, и вот новость, действительно нужная и действительно важная. Барыгам предложили сделать постоянную скидку для ветеранов. Значит, соответствующей инициативой выступил председатель президиума общероссийской организации «Офицер России», член общественной палаты Антон Цветков. Господи, если бы меня представляли так долго, я бы вставал и уходил, потому что не дождался бы, когда мое имя назовут. Короче, он считает, что торговые сети должны ввести пожизненную скидку на 15-20% для ветеранов Великой Отечественной войны. Все, дальше ничего не буду говорить. Приходит ветеран в большой магазин, ему 15-20%. Да? Круто же? Я за. 7373-948, телефон прямого эфира, а может и вы за? То есть давайте вот этот обсудим момент. Сейчас я, насколько знаю, есть какие-то часы в магазинах, когда можно прийти с утречка, и там подешевле, если у тебя есть какая-то там социальная карта москвича или что-то такое. Что тебя разрывает, я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Звукорежиссер у меня все, скоро вообще погибнет, мне кажется, здесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Виктор.
Да, пожалуйста.
Я вот по социальная карта. В Америке друзья живут, у них мамы пожилые, да, у них на $1200 карточка, которые не имеют права реализовать на продукты и там, ну, не косметику, ну, зубную пасту и прочее.
Так.
Это первое. Второе. Я провожу очень часто выставки на ВДНХ, да?
Так.
И вы бы видели, вот когда мы заканчиваем, да, ну, остаются продукты, которые там...
Угу.
И вот выстраивается очередь пожилых людей, которым мы просто это все раздаем.
Просто раздаем.
Вы видели глаза. Вот, ну, не надо. Вот как-то оно все везде не так. Извините.
Ну, спасибо большое. А что не надо? Как не надо? Надо делать скидку, значит. Видите, собираются люди пожилые. Им нужно помогать. Вот, пожалуйста, скидка. Может быть, даже не только для ветеранов, а для кого-то еще. 7373-948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Алло. Нет. 7373-948. А я за то, чтобы фронтовикам дали по 70 тысяч, наблюдающая пишет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
У вас по социальной карте там круглые сутки, по-моему, какие-то скидки, а по пенсионному удостоверению в какие-то определенные часы, я просто знаю, меня вот так
А вот...
А вообще нормальный ход. Тут в ислам камень бросили, хотел бы просто пару слов, можно?
Да, ну слушайте, ну это настолько даже неправильный камень, что, по-моему, даже не надо говорить о нем, вам не кажется?
Да, не, ну просто они по 10 раз на день там руки моют, умываются, когда молятся, там прям так вот сразу, что они такие плохие, ну как-то так, аккуратнее. Я не к вам, я к слушателю.
Да я понимаю, что к слушателю, ну, это было бы смешно, да, если, ну это, приходится возвращаться к этой теме, да, вот как один наш слушатель написал, ага, то есть в туалет сходили, помыли себя, а руки не помыли. Ну, то есть, ну, как очень странно это звучит, ну, согласитесь. То есть, я всерьез этот вопрос даже не обсуждаю. Мы скорее смеемся над этим. 7373-948. Поэтому стоит ли обижаться? Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Лешенька.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ольга. Вы большой оптимист, всегда вселяете во многих хорошее настроение, если бы еще больше журналистской корректности, просто восторг.
Тогда бы вы не слушали.
Преклонение перед вами.
Тогда бы вы не слушали. Я не должен быть корректен, я должен быть развязен, я так считаю. Да, пожалуйста, а что по теме у вас?
А по теме, безусловно, нам еще больше нужно внимания по отношению к ветеранам. Не только потому, что с долей ностальгии, а потому, что будет гнить. Угнетать чувство вины перед ними, потому что практически мало что мы делаем в реальности.
Угу.
Оставляя, как раньше, наконец, пятилетки исполнять массу всего, сейчас тоже. А нужно каждодневно как-то усиливать это внимание.
Каждодневно. Спасибо, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тимур, Москва.
Угу. Пожалуйста, Тимур, очень мало времени.
А, ну, я по поводу могу шаурмы, по поводу ветеранов высказаться.
Я лучше по поводу ветеранов. Шаурму мы просто едим и все, давайте.
А, ну, просто там смешной случай был, хорошо. А вот по поводу ветеранов, там, ну, в принципе, все хорошо, там, как бы, уважаю, там. Просто вот единственное, что, как бы, в голове такая мысль появляется, когда смотришь по телевизору показ ветеранов, некоторых там, вот.
Ну.
У меня, допустим, мама, да, ну, выглядит, там, довольно-таки немолодо, ей, там, 46-го года рождения.
Короче говоря, ветераны, некоторые ветераны не похожи, ну, на ветеранов.
Ветеран! Да, как моя мама, ё-моё, думаю, ну, так не бывает.
Так не бывает, я понимаю, о чем вы говорите. Да, есть такие люди, которые спекулируют на этом, но у них не получится спекулировать, потому что у них не будет соответствующих документов. Где-нибудь они могут стоять возле вокзала и изображать себя ветеранов. Но придя куда-то, у них документов соответствующих не окажется, и этого, наверное, можно не опасаться. Дальше будут автоновости. Я, в общем-то, понимаю, что вы ветеранов поддержали, и я понимал, что так и будет, и никто не будет жадничать. И, значит, Цветков, наверное, молодец. Надо только рассмотреть эти все варианты на каком-то более высоком уровне. Может, Госдума пускай этим займется. Вот. Сейчас у нас что? Автоновости. Автоновости. А потом что, нам насчет в движение нужно отправиться? А зачем нам нужно в движение? Надо, да? Ну, давайте. Автоновости в движении.
Автоновости с Романом Щукиным. В этом выпуске платная эвакуация автомобилей принесла Москве почти 1,5 миллиарда рублей. В Калининграде прекратился выпуск автомобилей General Motors и обновленный Subaru Forester в России лишится механики. Далее подробнее. 2014 году платная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Москве принесла городскому бюджету 1 миллиард 400 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные администратора московского парковочного пространства сообщает «Коммерсант». Всего в прошлом году на штрафстоянке было перемещено почти 264 тысячи транспортных средств. Основная часть эвакуированных автомобилей, 223 тысячи 700 штук, пришлась на легковые транспортные средства с двигателями мощностью от 80 до 250 лошадиных сил. Городские службы также отправили на специальные стоянки 19,5 тысяч автомобилей с моторами мощнее 250 лошадиных сил, 18 тысяч автомобилей с двигателями, выдающими менее 80 сил. Кроме того, было эвакуировано почти 2 тысячи неправильно припаркованных грузовиков. Напомню, деньги за перемещение автомобилей на штрафстоянки стали брать в Москве с 15 сентября 2013 года. Эвакуация автомобилей с двигателем мощностью до 80 сил стоит 3 тысячи рублей. С двигателем от 80 до 250 – 5 тысяч рублей. Перемещение автомобиля с мотором мощнее 250 лошадиных сил обходится в 7 тысяч рублей. Калининградский завод «Автотор» прекратил выпуск всех автомобильных марок, принадлежащих концерну General Motors. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс». Последними автомобилями GM, сошедшими с конвейера предприятия, в начале марта стали автомобили марок «Opel» и «Chevrolet». На «Автоторе» отметили, что в 2014 году с конвейера предприятия сошло 185 тысяч автомобилей против запланированных 220 тысяч единиц. Основное снижение, по данным завода, зафиксировано именно по маркам General Motors. Помимо этого, до конца года прекратится сборка автомобилей марки «Chevrolet» на мощностях группы «ГАЗ». Выпуск «Опелей» в Санкт-Петербурге закончится в середине года. В компании отметили, что владельцам автомобилей «Chevrolet» и «Опель» в ближайшие годы будет предоставлено гарантийное и сервисное обслуживание. О том, что General Motors принял решение вывести с рынка России марку «Opel» и большую часть моделей «Chevrolet», стало известно вчера, 18 марта. Такое решение, по словам президента GM Дэна Аммана, позволит избежать серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой. Компания Subaru в мае текущего года начнет на российском рынке продажи обновленного кроссовера Forester. Модель останется без модификаций с механической коробкой передач. У обновленного Forester изменились элементы управления климат-контролем, появилась серебристая окантовка воздуховодов и другой руль с клавишами контроля мультимедийной установки. Кроме того, антенна на крыше теперь сделана в виде плавника. Кроссовер будет предлагаться с атмосферными моторами объемом 2,2,5 литра, мощностью 150 и 171 лошадиная сила соответственно, а также с турбированной версией двухлитрового двигателя мощностью 241 лошадиная сила. Трансмиссия – только вариатор. Сейчас самый доступный вариант Subaru Forester, который оснащен механической трансмиссией, стоит 1 миллион 406 тысяч рублей. Во сколько обойдется автомобиль 15-го модельного года, пока не сообщается. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
«Говорит Москва». В движении.
Михаил говорит, при такой скидке 20% я буду бабушку свою отправлять в магазин. А некоторые говорят, так это можно услугу. Ветеран на час. Берешь ветерана, идешь в магазин, покупаешь то, что нужно, получаешь скидку 20%. Какие же вы все жуткие, какие же вы все... Как это даже, я не знаю, серебролюбы, как? Меркантильные, да, правильно говоришь, Сень? 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите, есть минута на то, чтобы сообщить, в каких пробках вы застряли. Есть такое ощущение, что пока была, в общем-то, пока были новости, автоновости, вы меня забыли. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва, да, Волгоградка, от трешки до текстильщиков буквально 5 минут едет быстрее, чем обычно.
Быстрее, чем обычно, Волгоградка до текстилей. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, на Ленинградке, на дублере, на выезде, пробочка небольшая, да. А вроде потом зеленая.
Чувствую тоже, да, спасибо огромное, чувствую вас. На Ленинградке, на дублере, на выезде, пробочка небольшая. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор.
Да, Виктор.
Я в сторону Кутузовского проспекта, по внешней стороне трешки. Стоит
красная. По Садовому кольцу или что-то. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Игорь, проспект, да. Мира затопило, хотя не еду за рулем.
Затопило?
Да, трубу прорвало.
На проспекте Мира где?
В районе Садового кольца.
В районе Садового кольца на проспекте Мира якобы прорвало трубу. от того напора, который у нас был сегодня в эфире с вами, друзья. Значит, сейчас мы будем выяснять, что там с трубой и у кого еще чего прорвало за время моей программы. Я же с вами прощаюсь до завтра. Далее будут новости. И да пребудет с вами сила.